Здравствуйте, уважаемые телезрители. В эфире телеканал «Союз», программа «Беседы с батюшкой». В студии Денис Береснев. Сегодня у нас в гостях кандидат богословия, ответственный по миссионерской работе в Сергиево-Посадском благочинии, клирик храма Ахтырской иконы Божьей Матери село Ахтырка, протоиерей Дмитрий Беженарь. Здравствуйте, отец Дмитрий.
Добрый вечер, Денис.
Благословите наших телезрителей.
Господь да благословит всех вас, дорогие братья и сестры, на все доброе. И прежде всего хотелось бы в начале нашей передачи передать искренние сердечные соболезнования всем родным и близким погибших вот в известной авиакатастрофе. И призвать всех вас, дорогие друзья, помолиться, чтобы души усопших обрели милость у Бога и чтобы наследовали вечную блаженную жизнь в Царстве Небесном. И поздравляем всех вас с наступающим завтра праздником памяти святого священномученика Илариона, архиепископа Верейского, одного из выдающихся богословов 20 века, исповедника, который был правой рукой святителя Тихона, патриарха Всероссийского, один из ярчайших богословов нашего времени, как раз вот завтра его память.
Прошлая наша передача, отец Дмитрий, выходила под названием «Крест родительского воспитания». Хотелось бы сегодня продолжить эту тему, но немного в другом ключе. Предлагаю сегодняшнюю нашу передачу назвать «Рассудительность и духовная жизнь в семье».
Очень хорошая тема, учитывая, что рассудительность необходима в духовной жизни любого христианина, и монаха, и семейного человека, тем более в наше время. А как в семейной жизни спасаться без рассуждений? Поэтому эта тема очень важная. Ну, я надеюсь, мы с вами, Дионисий, начнем на эту тему беседовать, и это будет стимул и для наших дорогих телезрителей тоже задуматься. Едва ли мы сможем в одной передаче охватить эту необъятную тему, но хотя бы некоторые вехи на пути.
Нашим дорогим телезрителям я напомню, что мы работаем в прямом эфире. Напомню о том, что вы можете позвонить к нам в студию, задать интересующие вас вопросы по нашей сегодняшней теме. Напоминаю, что телефон в Москве 495-781-49-54. Отец Дмитрий, известно, что в семье должна царить любовь. Но как любовью не избаловать, не испортить ребенка?
Да, очень глубокий вопрос и очень важный, потому что даже людям, может быть, начинающим только семейную жизнь, еще мало имеющим представление о том, какое должно быть воспитание, но для всех общеизвестный факт, что в семье должна быть любовь. Но тут видите, какой нюанс, что о любви-то все говорят, но понять, что такое любовь, достаточно сложно. У всех разное понимание любви, поэтому, наверное, проще было бы начать ответ на ваш вопрос с того, что любовью однозначно не является. Потому что, говоря о любви, все равно мы понимаем по-разному. Вот смотрите, ситуация. Еще в роддоме, да, находятся молодые мамы, которые всего лишь несколько дней назад родили столь вожделенных для них малышей. И вот можно слышать, как из уст одной молодой мамы, такие слова. Ребенка нельзя часто брать в руки, чтобы он не привыкал к материнским рукам, иначе тогда вы его избалуете. Он должен знать свое место, говорит молодая мама с таким, с некоторым оттенком металлическим в голосе. Ребенок должен знать свое место. Ребенок в этот момент в маленьком кюветике плачет. Она говорит, сейчас его место в кюветике, дома в коляске или в детской кроватке. То есть ребенок с самого детства, с самых первых дней жизни в этом мире, в такой семье должен знать свое место. И, конечно, вот если такую маму спросить, любит ли она ребенка, несомненно, она скажет, я люблю. И в ее понимании это любовь. Она действительно считает, что таким образом она ребенка обезопасит от того, чтобы он не был там капризным, чрезмерные требования не предъявлял. Но любовь ли это на самом деле? И вот прежде чем на этот вопрос ответить, давайте рассмотрим другую ситуацию. Дорогие друзья, вы можете подобных примеров множество видеть. На детской площадке сидят несколько молодых мам, курят и глаза не отрывают от планшета или айфона, а их маленькие детки здесь рядом ходят, вдруг ребеночек спотыкается и падает. Мама с раздражением встает, поднимает его, отряхивает, и опять садится, опять глаза устремляет в планшет. Ребенок через несколько секунд вновь падает, и мама с раздражением кричит на всю детскую площадку. «Да ты заколебал меня уже падать!» С одной стороны, вроде бы он только второй раз упал, и он же маленький ребенок. Но вот в этих словах мамы, что ты меня уже заколебал, что падаешь второй раз, уже проявляется ее отношение к нему. И вот если в этот момент аккуратно спросить эту маму или других сидящих рядом, а вот вы любите своего ребенка? Они даже с недоумением посмотрят на вас, им покажется, что за глупый вопрос. Конечно, люблю. Отложив сигарету и вот эту электронную игрушку, она скажет, конечно, люблю. Что за вопрос? А любовь ли это на самом деле? Потому что чаще всего, к сожалению, многие современные люди, молодые мамы, любовь прячут под завесу равнодушия. Потому что на самом деле это бесчувствие и равнодушие. Если ребенок с самого детства только должен знать свое место, как очень мудро говорил преподобный Паисий Святогорец, что когда я попадаю, он о себе говорит, в какую-то семью и вижу, что там царит идеальный порядок, и в то же время в этой семье есть дети, то я понимаю, что здесь или дети умственно отсталые, и поэтому они не шумят, ничего не разбрасывают, или же здесь царит железная дисциплина, как в армии или как в тюрьме, потому что ребенку естественно шалить, бегать, что-то раскидывать, и там, где родители любят детей, они не могут их заставлять ходить по струнке. И тоже вот из жизнеописания старца Паисия такой интересный случай, когда он его из Уранополиса до Салоник подвозил один знакомый и очень упросил зайти к нему в дом. И преподобный Паисий, чтобы не обидеть этого человека, вместе с ним зашел и увидел, как хозяин, подойдя и открыв дверь своей квартиры, снимает обувь и на носочках аккуратно идет вдоль стеночки. Преподобный Паисий смотрит на него и с недоумением говорит, послушай, что с тобой происходит, почему ты так странно идешь? Он говорит, Герон, ты ничего страшного, просто я стараюсь идти, чтобы не поцарапать паркет. Вот ясно, что вот человек, который так трепетно относится к материальному, или вот в такой семье вообще не будет детей, или если будут дети, то представьте себе, насколько они будут несчастны. И в то же время вот спросить родителей, любите ли вы своих детей? Они, несомненно, скажут, любим. Но на самом деле это не любовь. Не любовь. Почему? Потому что она спрятана глубоко за завесу именно такого равнодушия и слепого преклонения перед материальным порядком. Причем, дорогие друзья, я хочу, чтобы вы правильно поняли мои слова. Я отнюдь не призываю, что мы должны не следить за порядком и попускать детям, так сказать, все раскидывать и так далее. Но речь немножко идет о другом. Что порой, считая, что мы любим детей, мы на самом деле любим не их, а любим сами себя. И хотим, чтобы ребенок нас не тревожил. Вот еще один пример, если вам будет интересно. Сидит мама дома, и опять, как это в подавляющем большинстве современных семей происходит, ее глаза устремлены в очередную электронную игрушку, она сидит или ВКонтакте, или в Твиттере, или в Одноклассниках, и вдруг маленький ребенок 2-3 лет, 4, какой-нибудь свой рисуночек подносит или что-то увидел, и ребенок на пике эмоций, радости, говорит, мама, подбегает, мама, вот посмотри что-то. Ну, неважно, что он показывает, может быть, свой малюнок, примитивный детский рисунок. Мама, даже не отрывая глаз от вожделенного интернета, от соцсетей, в которых она запуталась, не случайно же говорится, соцсети. Да. Запутавшись там, она даже, даже не повернула голову. Конечно, ребенок в силу возраста, он не почувствует обиды, он не почувствует в себе пренебрежение, и в то же время вот он на пике эмоций, ему хочется к себе внимания, а он этого внимания не получил.
А может ли быть внимание чрезмерным?
Конечно, может быть внимание чрезмерным, но опять-таки, когда внутренняя причина, что мы любим не ребенка, а любим сами себя. Вот те случаи, которые я сейчас рассказал, в принципе, обычные, и наши дорогие телезрители подобных же случаев могут много сами привести, где мы говорим, что мы любим наших ближних, на самом деле мы любим только сами себя. А там, где родители эгоисты, они любят только себя и окружают себя таким вот искусственным покоем, комфортом, а дети так или иначе этот искусственный покой и комфорт разрушают, то в такой атмосфере и ребенок вырастет эгоистом. Вот в чем весь нюанс, вот в чем вся опасность. А эгоистом он вырастет именно почему? Что когда, желая как бы купить его любовь, Ему стараются, на что он ребенка приводит в магазин, и на что бы он пальчиками указал, ему стараются купить. Хоть бессмысленные вот эти безделушки, там чупа-чупсы, то, что ему совершенно не надо, во всех смыслах этого слова. И ни пищу ему такую отравленную покупать не надо, ни игрушками его так засыпали. Но как бы желая купить ребенка и его расположение вот такими безделушками, опять-таки родители, если в глубине души посмотреть, они что хотят? Они купить себе покой, чтобы он их лишний раз не беспокоил. Почему чаще всего ребенка сажают перед телевизором или перед компьютером?
Чтобы его убрать
в сторону. Да, как бы он в этой жизни немножечко дал время посудачить с соседками, с подругами, еще чем-то позаниматься, посмотреть интересный фильм, еще чем-то заняться для себя. Но опять-таки в глубине находится эгоизм. Гораздо тяжелее вот отдавать время и силы ребенку для того, чтобы интересную сказку ему рассказать, вместе придумать какой-нибудь рассказ, вместе погулять или какие-то спортивные мероприятия вместе проводить с детьми. То есть отдавать им часть своей души. Вот там, где есть подлинная любовь, там человек жертвует собой. А чаще всего, вот вы же не случайно задали вопрос о любви. Вот мы говорим о любви, а любви к детям на самом деле нет.
А чрезмерные забота, чрезмерное внимание может ли иметь какие-то
в том-то дело, бывает как бы другая сторона медали. Вот смотрите, если вот мы говорим о том, что любовью не является, да. Равнодушие такое вот к ребенку, это одна сторона медали, а другая как бы крайность, это гиперопека, когда ребенка буквально в смысле слова с малых лет не дают ему нескольких шагов сделать, он только начинает идти, его сразу поддерживают, не дают ему упасть, даже просто упасть на мягкое место, их таким образом научиться, не дают ему самостоятельности ни в чем и никогда. И там, если выходят гулять, тоже только держат за руку, никуда его не пускают, контролируют всячески все его мысли, чувства. И здесь опять-таки проявляется отсутствие любви и эгоизм в том, что ребенка хотят, видят продолжением своей личности. А ребенок – это личность отдельная, она создана Богом. У ребенка свой путь, он живет, как мудро говорил архимандрит Иоанн Крестьянкин, каждый человек живет в промысле Божьем. Ребенок никогда не будет, как бы мы ни хотели, повторением нашей жизни, нашей личности. Он все равно личность отдельная. И даже вот это раздражение, которое порой у бабушек, у дедушек может звучать из уст, или у самих родителей, в кого ты у меня такой? Как понять, в кого? В вас, но он в вас, в папу и маму, но в то же время немножко другой. И он и будет другим, потому что он отдельная личность. И здесь, конечно, очень важно, чтобы любовь была правильная, чтобы у самих родителей была любовь к Богу и связь с Богом, источником любви.
Как все-таки не превратить ребенка в эгоиста своей любовью?
Чтобы ребенка в эгоиста не превратить, это, конечно, наука из наук. И в первую очередь надо понимать вот простую духовную истину, что ребенок учится тому, что видит у себя в дому. Ребенку можно многое говорить, вот делай так или так не делай, но ребенок в силу, особенно маленький, в силу чистоты своей души, восприимчивости, он все равно будет впитывать модель поведения родителей. Если родители эгоисты, то хотят они этого или не хотят, они могут об этом многократно говорить, они все равно ребенка воспитают таким же эгоистом, как и сами, если не хуже. Иногда, может быть, по особому промыслу Божию, для вразумления родителей, эгоизм ребенка будет настолько через край себя показывать, чтобы родители наконец-то задумались, кого они на самом деле воспитывают. И вот чтобы не было эгоист, чтобы ребенок не был эгоистом, надо самим родителям не быть эгоистами.
В воспитании мальчиков есть свои нюансы, в воспитании девочек есть свои нюансы. Что главное при воспитании сыновей?
Да, при воспитании сыновей, мальчиков, сейчас, к сожалению, забытая добродетель – это мужество, смелость, ответственность. Собственно, мужество – это одна как бы из составляющих ответственного человека. Ответственный человек, который несет ответственность за свои слова, за поступки, он должен быть мужественным, да? Вы согласны со мной, да?
Конечно.
Есть моменты, когда надо набраться мужества и вот сделать какой-то решительный шаг или сказать где-то что-то, заступиться. А сейчас, к сожалению, вот модные вот эти инновации западные, да, воспитательные, которые мальчиков именно лишают именно вот этого важнейшего стержня, мужественности. Всевозможные, там у психологов можно и детских, подростковых читать, что у мужчин очень тонкая натура, их нельзя травмировать, и нельзя их, надо ограждать от всех каких-то вот таких вот перегрузок. Когда мальчика записывают на бальные танцы, вместо того, чтобы на какую-нибудь секцию рукопашного боя, я не против бальных танцев, и это отнюдь не в моей власти такое советовать или запрещать. Но, по меньшей мере, странно, когда мальчик, особенно если он один в семье, если его отправлять на бальные танцы, вместо того, чтобы какой-то навык будущего мужчины, защитника Родины, главы семьи воспитывать. И тут еще есть один очень важный нюанс. Очень много зависит от того, как ведет себя мама в семье, где растет сын. От отца очень многое зависит. Но ведь не секрет, и дорогие друзья, дорогие телезрители, вы же это хорошо знаете, сколько сейчас семей неполных, где мама вынуждена одна воспитывать детей. И особенно если мама воспитывает мальчиков одна, то ей многократно тяжелее их воспитать, мужественность. И вот очень много зависит от благоразумия матери. Хотите, приведу элементарный пример тоже. Таких примеров, дорогие друзья, вы можете много видеть в современной жизни. В подъезде, прокуренном, расписанном всевозможными надписями, сидят трое девчонок, прямо на холодных ступенях. Они пришли на свидание к мальчику. Шестой класс. Пришли на свидание к мальчику. Ну, условно назовем их три Джульетты, пришли к Ромео. Ромео знает, что они к нему пришли на свидание и долго не выходит. Они уже шлют ему смс-ки, там, например, Сашенька или Сереженька, зайчик, выходи, мы тебя ждем в этом подъезде. Он специально долго одевается, набивает себе цену. Родители юного Ромео знают, что за ним пришли три девочки и ждут его там. И считают, что это все в порядке вещей. Наконец-то юный Ромео, простите меня за горькую иронию, выходит, идет с ними гулять, и затем они его провожают домой. Ну, согласитесь, хоть сейчас люди, может быть, либерального склада скажут, ну, сейчас такое время, сейчас так принято. Ну, по меньшей мере, странно, да, когда девочка приходит к мальчику на свидание, с ним гуляет, и потом его провожает до двери квартиры. Это, хоть мы и говорим, что сейчас такое время, но мы, люди, делаем такое время. А вот ситуация, где благоразумно поступила мама, примерно в такой же... когда она увидела, что одноклассница приходит к ее сыну на свидание, она говорит, сынок, а что вот твоя одноклассница пришла и ждет в коридоре? Пригласи ее домой. Он, да нет, мама, она это, пусть она подождет там. Она выходит, говорит, ну, здравствуй, доченька. Она сидит на холодных ступенях, ну, как порой у подростков, так, сквозь зубы, здрасте. Она говорит, ну, заходи домой, гостем будешь. Да нет, спасибо, я здесь посижу. Ну, что ж ты будешь сидеть здесь в холодном, прокуренном вот этом подъезде, еще сидишь, застудишь себя, заходи домой, давай знакомиться, меня зовут так, спросила, как ее зовут, а вот скажи, а твоя мама знает, где ты сейчас находишься? Нет, она занята, а кем твоя мама работает? Визажистом. Ну хорошо, заходи, чайку вместе попьем, и тут сын выходит, нет, мама, мы пойдем погулять, она говорит, нет, подожди, сынок, я хочу с ней познакомиться. И завела ее домой и спрашивает, ну вот скажи, дочка, вот ты сейчас учишься в шестом классе, я тоже когда-то была молодой, мы тоже встречались, тоже дружили, в этом нет ничего плохого дружить, но у нас было немножко по-другому. Это молодой человек приходил, если хотел на свидание, и он ждал меня, если надо, во дворе или за дверью. Он меня ждал, пока я выйду. Мы могли где-то погулять, и он меня провожал до двери квартиры. Ну вот смотри, ты девочка, ты приходишь к моему сыну. Я не против, чтобы вы дружили с моим сыном. Но не кажется ли тебе странным вот такое поведение, что ты приходишь к нему и долго ждешь, пока он выйдет? Вот скажи, доченька, ты сама уважаешь себя? Вот ты девушка, ты будущая невеста, может быть, будущая мать детей. Как ты думаешь, вот мой сын или другие ребята, они будут тебя уважать как девушку, как женщину, как будущую мать или нет? Она задумалась, оказывается, для этой девочки-подростка, я еще раз обращаю внимание, а это шестой класс. Не слишком ли рано, да, для такого понимания дружбы и для такого общения? Она говорит, не кажется ли тебе, что вот уважать тебя по-настоящему не будут? Если ты сама себя уважать не научишься сейчас, то тебя никто не будет уважать.
Отец Дмитрий, у нас звонок. Здравствуйте. Говорите, пожалуйста, мы вас слушаем.
Алло, здравствуйте, отец Дмитрий, здравствуйте, ведущий Денис.
Здравствуйте.
Я из Крылы, меня зовут Надежда. Я хочу вот вас спросить. В наше время вести духовную жизнь очень сложно. Постоянно у нас много забот, много суеты.
Спаси Господи. Ну, мудрые люди, в частности, преподобный Паисий Святогорец, преподобный Порфирий Кавсоколевит, это тоже великий афонский старец, тоже недавно прославленный, и многие другие советуют, учитывая особенности нашего времени и то, что действительно времени сейчас для духовной жизни у людей мало, а порой мы сами свою жизнь так делаем, так ее в таком ритме ведем, что нам о Боге вспомнить даже некогда, то было бы неплохо самим родителям, если они устают, и не, преподобный Паисий говорит, не успевает все вечернее правило почитать, то хотя бы половину почитать. Или хотя бы одну треть почитать молитвенное правило. И деткам, если они очень маленькие, просто сказать, вот, деточки, мы сейчас становимся на вечернюю молитву, вот если хотите, станьте с нами, вместе помолитесь немножечко. Если таким образом, преподобный Паисий говорит, подобно тому, как он взрослый человек, он может есть разную пищу, а младенец питается молоком. Хотя вроде бы пища взрослого человека более калорийна, но нельзя же младенцу сразу давать взрослую пищу. Хотя она ему полезна, но ему рано ее сейчас воспринимать. То же самое, допустим, пространное молитвенное правило, которое для взрослых, для верующих людей, несомненно, необходимо. Если есть время и желание, молитва всегда полезна. Но пространное, даже молитвенное правило, ребенку заставлять, по крайней мере, не надо, нежелательно. А лучше хотя бы часть, чтобы ребенок привык хотя бы часть молитвенного правила, и тогда у него войдет в навык. И вот преподобный Порфирий Кавсоколевитский говорит, что важно не заставлять молиться, а чтобы ребенок полюбил молитву.
Спасибо.
Продолжая этот вопрос, хочу спросить, хорошо ли вообще принуждение воспитания детей, скажем, принуждение к исправлению?
Ну, принуждение принуждению рознь. И самое лучшее, видите, наш многогранный русский язык таков, что порой мы даже произносим слово, а разный вкладываем в смысл. Если родители понуждают себя на духовную жизнь, то духовная жизнь родителей отражается на духовной жизни детей. То есть, живя в атмосфере, где родители пост соблюдают неукоснительно, ну, мы сейчас ясно оговорки можем сделать, состояние здоровья и так далее, но, по крайней мере, пост – это не что-то второстепенное в жизни семьи, а что-то очень важное. Среда-пятница, значит, среда-пятница. Неважно, какой ритм жизни, какая работа, родители хотя бы осознают, что это пост, что надо утреннюю молитву почитать, вечернюю, хоть кратко, но почитать, не оставлять молитву вообще. Чтение Слова Божия, хотя бы какое-то время находить для духовного чтения, там, святоотеческого, да, неукоснительно исповедоваться как можно чаще. Иными словами, где ведется духовная жизнь полнокровная в семье, где родители принуждают себя, понуждают на добродетель, то вот это благое принуждение, как преподобный Паисий говорит, оно передастся детям. Потому что дети, они все видят, они могут не все говорить, они не все, может быть, рационально осмысляют, но они чувствуют сердцем. Вот видят, папа устал, а тем не менее, как бы он ни устал, он без вечерней молитвы не ляжет. Без утренней молитвы не выйдет никуда. Да? Вот суббота, воскресенье, обязательно родители, как бы ни устали, они идут на богослужение, часто исповедуются, готовятся к опричнению, читают молитвенные правила. Дети это видят, и у них появится стремление, любовь, интерес к духовной жизни. Таким образом, вот, знаете, как прогревание действует. Да? Можно скальпелем вскрыть, а можно прогреванием. Вот прогревание – это, ну, как аналог такого мягкого принуждения собственным примером.
Ясно. Сейчас, отец Дмитрий, вы говорили о воспитании мальчиков, о важном качестве мужественности. А какие качества важны для воспитания девочек?
Ну, для девочек самое, наверное, важное, если мы вспомним, что в Священном Писании сказано, что Ева была создана Богом в раю, Ева – это райское создание, и создана была быть помощницей мужу, поэтому вот это самое главное – быть помощницей в будущем, да, вот, женой и матерью. И те самые важные украшающие женщины, и вообще любого христианина качества смирения, кротость, терпение, милосердие, трудолюбие. А это все воспитывается вот, тоже опять-таки своим примером. И когда родители жертвуют своим временем, именно для такого душевного общения с детьми, вместе с ними почитать, вместе с ними погулять, что-то им рассказать, не отмахиваться от их прямых вопросов, порой, может быть, вопросов непростых, Не то, что там отстань или там мне некогда, а именно вникнуть в те проблемы, которые, особенно в подростковом возрасте, которые волнуют их детей, жить их жизнью. Но жить жизнь не в том смысле, что прожить жизнь за них, или им что-то запрещать, или как-то я за тебя решу, это не твое дело, как я скажу, ты, так ты будешь делать. А вникать в их проблемы, чем они живут, что они переживают, им стараться этим помочь. А поступая так, ты же жертвуешь своим временем, не читаешь то, что тебе хотелось бы, не смотришь, не встречаешься, лишаешь себя какого-то общения, жертвуя собой, таким образом и поможешь. Вот интересно, вот отвечая на ваш вопрос, в одном из номеров журнала «Славянка» я прочитал однажды, что умела девочка в 10 лет до революционной России, 19 век, девочка, особенно крестьянка, в крестьянской семье. В 10 лет она умела и корову доить, и сено косить, и вязать, и шить, и штопать. И самое главное, в 10 лет девочка умела всех остальных малышей, кто младше ее, укачивать, за ними ухаживать хоть целый день без устали. И готовить, и убирать, и сметану делать. Ну, все, что угодно могли. В 10 лет. Ну, я уж не хочу никого обидеть из дорогих наших телезрителей. Вот кто сейчас из девочек, даже в 16 лет, может, ну, хоть, может быть, 1/3 из того, что имела дело девочка, крестьянка, в 10 лет. А сейчас даже попросить невозможно ничего. Попросить там девочку-подростка в 13-14 лет что-то помочь. А почему я? А почему я? Потому что ты дочь. Кто же еще поможет, если не ты?
Следует ли все и всегда прощать детям? Не воспитывает ли это в них чувство безнаказанности?
Да, есть такой нюанс, если все всегда прощать. Но опять-таки прощение прощению рознь. Если ребенок или подросток что-то сделал, и он осознает в своей душе, что он этим глубоко оскорбил отца и мать. Он как бы, а любой родитель, тут, поверьте, тут не надо иметь 7 пядей во лбу, чтобы любой родитель, его интуиция, он почувствует, что ребенок, вот он осознал, что он огорчил вас по-настоящему, и он сам от этого внутренне страдает. Может быть, в силу возраста он не может как бы это выразить, вот свое раскаяние правильно, но видно, что ребенок переживает, что он поступил нехорошо, то, естественно, тут надо прощать. До 70 раз. Но, конечно, чтобы ребенок не воспринимал прощение как некую вседозволенность, чтобы у него уже не срабатывал такой вот, уже привычка не входила, что бы я ни сделал, я скажу «прости», и меня простят. В некоторых моментах надо внутренне простить, однозначно простить, не держать камень за душой, не держать обиду, но внешне, в каких-то воспитательно-педагогических целях, дать ребенку понять, что вот его поступок, он, условно говоря, перешел красную линию. То есть вот поступая так, так он больше поступать не должен. Иначе он будет очень пожалеет, что так огорчил родителей. И в первую очередь, на что вот надо обращать внимание, это жестокость по отношению к другим членам семьи, да, другим более младшим братьям и сестрам, такая вот излишняя требовательность, вот такая вот. И главное, неблагодарность родителям. Вот эта черная неблагодарность родителям, это то, что лучше бы ребенка с самого начала приучать, воспитывать в нем, что неблагодарным быть нельзя.
Какими средствами, какими способами можно показать ребенку вот свое отношение к его поступку, свое неприятие его поступка?
Ну вот смотрите, как преподобный Паисий Святогорец говорил, я часто стараюсь этот пример приводить, он вспоминает свое детство, а он же из многодетной семьи, у них было 13 детей было, и они говорят, когда мы с другими детьми начинали шалить, и эти маму огорчали, она не делала нам замечаний, не кричала на нас, а просто начинала вслух читать молитву Иисусову. Но она это как бы со скорбью в голосе читала. И мы когда слышали, что мама продолжает что-то делать, с нами не разговаривает, не отвечает нам, а начинает вот читать вслух молитву Иисусову, и мы чувствовали, даже затихали, мы чувствовали, что мы, наверное, маму очень сильно огорчили, что она и молчит, нам не отвечает, и только молится. И как-то притихали. Ну, сразу надо отдать должное, и преподобный Паисий на это обращает внимание, что дети того времени и дети нынешнего поколения – это небо и земля, конечно. Сейчас, наверное, это было бы чудо, это был бы подарок Божий, дорогие друзья, если в какой-то семье вот у вас такие дети, что, услышав, как вы в огорчении читаете молитву Иисусу, что они сразу притихли, ну, это просто радость, это порой не сразу ребенок даже это может воспринять. Но опять-таки, насколько проблема запущена?
У нас еще один звонок. Отец Дмитрий, здравствуйте. Говорите, пожалуйста, мы вас слушаем.
Добрый вечер, ведущий. Добрый вечер, отец Дмитрий. Я хотела задать такой вопрос. Вот я стараюсь вести просветительскую работу и даю знакомым почитать полезные книги. Но столкнулась с такой ситуацией, когда человек взял книгу и тут же ее возвращает. Говорят, что нет грифа издательского совета, хотя есть благословение патриарха. Вот что, батюшка, посоветуете ответить такой ситуации?
Спасибо, Господи. Прежде всего скажу, как тесен этот мир, потому что та ситуация, которую вы сказали, и я с ней неоднократно сталкивался, с подобной же ситуацией. И даже мои хорошие знакомые мне рассказали, как одному молодому священнику, недавно закончившему семинарию, хотели, ну, как жест вежливости, подарили книгу преподобного Варсонофия Оптинского, великого старца XIX века, его духовные беседы, подарили книгу. Молодой батюшка, поверьте, я, дорогие мои друзья, не с целью осуждения это говорю, а просто как констатация факта. Батюшка эту книгу решительно не принял, увидев, что там нет грифа издательского дела. А там написано «По благословению святейшего патриарха Московского и всей Руси Алексея II». Почему? Потому что книга издана была вот в начале 2000-х годов. Естественно, вот она по благословению, и сама книга святоотеческая. И люди были, конечно, весьма огорчены. И я тоже, вот моему грешному уму кажется, что это проявление некоторой такой невоспитанности. Вот представьте себе, дети, вы мне подарите книгу какую-нибудь к Рождеству Христову, а я, взяв из ваших рук, сделаю каменное выражение лица, надую губы и скажу: подождите, Дионисий, а тут же нет грифа издательского дела, что вы мне дарите? Ну, вы вправе подумать, что я совершенно невоспитанный человек, да? Поэтому, казалось бы, вот тебе подарили, возьми. Не хочешь, не читай, не читай. Но вот такую вот узколобость фарисейскую, к сожалению, она имеет место быть, так что вы правильно сказали об этом. Напомню нашим дорогим телезрителям саму, как бы, суть проблемы. Что такое гриф издательского дела? Это, и для чего это нужно? Для того, чтобы предотвратить возможность попадания в церковные лавки литературы, мягко говоря, сомнительные, где серьезные вероучительные ошибки, где какие-то раскольнические идеи, где самочинное прославление людей, которые, может быть, действительно святыми не являются и не являются примером для подражания. И чтобы от подобной сомнительной литературы оградить церковные лавки, храмов и монастырей, сейчас вся литература должна проходить через издательский отдел, чтобы получить гриф, где написано «одобрено издательским отделом Московской Патриархии» или «рекомендовано к распространению». Но хочется здесь слова Христа Спасителя сказать, которые когда-то Господь сказал к фарисеям: «Суббота для человека, но не человек для субботы». Поэтому гриф для человека – не человек для грифа. Поэтому узколопость здесь и такую бестактность, конечно, проявлять не следует. А вам я что советую, уважаемая телезрительница? Как дарили вы книги и как занимались просветительской деятельностью, так и продолжайте заниматься. Не смущайтесь. А если человек не хочет брать книгу, ну, можно вспомнить пример архимандрита Иоанна Крестьянкина, известного современного старца Псково-Печерского монастыря, известного всему православному миру. Как он вспоминает, он тоже имел обыкновение многие книги дарить. Тогда в советское время с книгами была большая проблема. И вот некоторые люди уже после вот этой проблемы с ИНН начали его книги, которые он дарил, святоотеческие, ему вернулись с таким с раздражением. И архимандрит Иоанн Крестьянкин пишет, говорит: «Я с любовью вам давал, с любовью принимаю». Так что, если вы даете книгу, и человек не принимает, ну, скажите: «Я с любовью вам дала, с любовью принимаю обратно». Ищите гриф. Ну, сейчас зима на дворе, можно с юмором ответить. Зима на дворе. Подождите весны, прилетят птицы, прилетит гриф и на эту книгу. Так что не смущайтесь этим.
У нас еще один звонок. Отец Дмитрий, здравствуйте. Вы в эфире. Мы вас слушаем.
Батюшка, здравствуйте. У меня такой вопрос. Меня зовут Юлия Ивановна, из города Череповца, Вологодская область. Вопрос такой. Моя хорошая знакомая не хочет ходить в храм на исповедь, считает, что батюшка к ней охладел, не уделяет столько внимания, как раньше, и она обижается. Что ей посоветовать и как ей помочь? Ведь такая ситуация не только у нее. Спасибо.
Спасибо, Господи. Да, надо учитывать, что духовничество – это одно из важнейших служений, и отношение духовного отца с духовными чадами – это тоже такое очень-очень непростое такое служение, которое требует огромной мудрости, самоотвержения, рассудительности как со стороны пастыря-духовника, так и со стороны духовных чад. И порой не все, особенно начинающие христиане, знают вот этих нюансов. А духи злобы поднебесной, наши извечные враги, очень хорошо знают важность духовного руководства. Поэтому, уж простите, я, может, с некоторой иронией скажу, работает целая фабрика грез, невидимая, которая работает круглосуточная. Фабрика духов злобы поднебесной, фабрика по созданию различных подозрений, различных фантазий с целью, чтобы вообще между людьми сеять рознь, неприязнь, подозрительность, зависть, обидчивость и так далее. И особенно вот эта фабрика грез работает на то, чтобы отделить пастыря от прихожан или там духовника от его духовных чад. И поэтому такое достаточно часто бывает, когда какая-нибудь женщина-христианка там с огорчением смотрит, как батюшка исповедует других и говорит: ужас какой, он вот с той прихожанкой говорит уже 8 минут 20 секунд, а со мной всего лишь 2 минуты. Это кошмар. Значит, батюшка смотрит на нее как-то доброжелательно и как-то с любовью, а на меня смотрит уже как-то холодно, отстраненно. Я ему что-то говорю, а он зевает. Представляете, он зевает, когда я ему говорю. То есть она даже представить не может, что, а может быть, батюшка просто устал. Не потому, что ему неинтересна и не важна ваша душа и ваши заботы, ваши проблемы. Он, может быть, просто устал как человек. И вот такая вот как бы мнительность, излишняя требовательность, излишняя подозрительность формирует у некоторых духовных чад, особенно у начинающих, такое отношение к духовнику, как к своей собственности. Наш батюшка. Как он имеет право разговаривать с другими, а не с нами? Или почему он о своей жизни нам почему-то ничего не рассказывает? А правильно делает, что не рассказывает, потому что любой здравомыслящий священник несет свой пастырский крест. И, собственно, тяжесть пастырского креста такова, что внимательные духовные чада и прихожане не нуждаются, чтобы батюшка об этом рассказывал, чтобы он жаловался при каждой встрече. Внимательно присмотревшись, вы сами почувствуете, что батюшка устал, что у него проблемы, у него какие-то скорби, и чтобы вы помолились за него, не требуя от него объяснений. Поэтому, что я могу посоветовать вам, уважаемая собеседница? Вы своей знакомой, своей вот этой подруге посоветуйте приобрести, почитать книгу архимандрита Рафаила Карелина. Она была издана, насколько я помню, в 2004 году. Она называлась «Поисках истины». И там есть очень хорошая статья, которая так и называется «Слишком усердная прихожанка», где описываются вот эти и подобные же этим искушения, которые враг всевает в души прихожан и прихожанок наипаче, чтобы посеять стену недопонимания между ними и духовным отцом. Книгу вот издавал в 2004 году в Саратовской епархии по благословению владыки Лонгина, ныне митрополита Саратовского. Возможно, она еще переиздавалась. Вы эту книгу можете найти и посоветовать своей подруге почитать.
Отец Дмитрий, а возможно ли научиться в полной мере рассудительности без духовного руководства?
Ни в коем случае. Всем добродетелям христианским научиться можно наипаче, видя добрый пример. Ну, в первую очередь, молитва, это само собой, потому что без молитвы к Богу, источнику жизни, никакое добро невозможно созидать в своей душе. Вообще, сам Господь сказал, что без меня не можете творить и ничего же. Но и сам Спаситель, посылая своих учеников, апостолов на проповедь, сказал, что слушающий вас меня слушается, а отвергающий вас меня отвергается. То есть Господь свою вот эту власть учительную делегировал своим апостолам и, естественно, их преемникам, епископам, священникам. Поэтому без духовного руководства научиться вот духовной жизни, каким-то добродетелям очень-очень сложно. Есть редкие исключения в истории церкви, а исключения, они как раз исключения, подтверждающие правило, что без духовного руководства сложно чему-то научиться. Поэтому надо молить Бога, чтобы Господь даровал рассудительного духовника, именно даровал. И кто хорошо просит, Господь даст.
Следует ли поощрять каждую просьбу своего ребенка? И хороша ли безотказность в воспитании детей?
Ну, если ребенок допустим, говорит, пап, я хочу вот во что бы то ни стало в это воскресенье пойти на богослужение, то стоит поощрять такую просьбу. Если он говорит, я вот хочу, мне исполнилось, допустим, 9 или 10 лет, я хочу уже соблюдать вот многодневный Великий пост, то не стоит отказывать. Ну, сказать там, сынок, ну ты еще учишься в школе, так сказать, ну давай хотя бы вот начнем вот первую седмицу, попостишься, там дальше посмотрим по силам. Потому что ты учишься, у тебя растущий организм, и по силам, ну, хотя бы стараться вот неукосительно среду и пятницу, чтобы ты запомнил, что вот это особые дни. Вот в таких, то есть в благих просьбах, или когда дети говорят, вот мы сейчас поедем там в Лавру, в какую-то обитель, и там есть нуждающиеся люди, папа, можно, и мы купим что-нибудь, какими-то там пирожки, и сами раздадим милостыню. Если дети такое просьбы, то, конечно, отказывать в этом не надо. А если ребенок говорит, пап, купи мне там новый планшет, потому что у соседа по парте новый, или можно я пойду там в какой-то, тоже где вот в компьютер вот это играют, сходят с ума там, то, конечно, родители должны серьезно подумать, стоит ли им такое разрешать, потому что они же несут ответственность перед Богом. Или говорят, пап, можно мы пойдем там с друзьями, там, пиво пить, там, драться, еще что-то делать. То есть просьбы просьбам рознь. И, соответственно, безотказность и безотказность рознь. Если на что-то доброе, пожалуйста, благословение есть. А на худое нет.
Как правильно запрещать детям?
А в первую очередь, собственный пример. Вот как можно говорить ребенку, вот помните, мы неоднократно даже на нашей передаче этого касались, отцу, отец, который сам курит и пьет, ну, как ему запрещать? Как он, как бы, моральное даже право вроде бы имеет, по факту, что он отец, запрещать пить и курить своему сыну-подростку. И в то же время, как он может запретить, если он сам показывает пример противоположного? Если он сквернословит, причем дома. А, к сожалению, сквернословие сейчас стало даже во многих семьях. Раньше это было немыслимо, чтобы ругались при детях. А сквернословие – это уже как бы не ругань, а просто формат беседы. Если отец с мамой вместе сквернословит присутствие детей, то как можно запрещать им сквернословить, если ты сам показываешь такой пример? Поэтому любое воспитание надо начинать с самих себя, только добрым примером. Конечно, это тяжело, это непросто, но это надо делать.
Как правильно поощрять ребенка, чтобы не избаловать его? И как правильно ребенка наказывать?
Ну, по поводу наказания, в первую очередь, что хотелось бы сказать, как вот говорят мудрые люди, да, вот преподобный Паисий Святогорец, он вообще говорит, что в любом деле необходимо некоторое пождание. Пождание, то есть никогда не торопиться. А уж тем более, так как и святитель Иоанн Златоуст говорит, что воспитание детей – это из всех земных наук самое тяжелое. Есть у святителя Иоанна Златоуста такие слова. Воспитание – самая тяжелая наука из всех на земле, какие есть. Поэтому вот в этой науке, в самой тяжелейшей, тоже надо понимать, что в порыве гнева, в порыве эмоций, даже если мы видим, что ребенок сделал какой-то поступок, ну, который вас выводит из себя, да, недостойный поступок, вот в пылу эмоций, любое даже слово сказанное, оно может очень больно ранить ребенка. Слово, пусть даже справедливое, да, и пусть даже как бы уместное, да, вот это в пылу эмоций, гнева, слова, а уж тем более рукоприкладство, они ребенка, пока он маленький, они как бы и безответные, они его подавляют, ранят, надламывают слово, сказанное в гневе или поступок какой-то. Поэтому всегда лучше выдержать некий, ну, как тайм-аут, скажем так, постараться вот во что бы то ни стало сдержать себя, выдержать хоть какую-то паузу, когда утихомирятся чувства, немножко начнет работать ум. Ум в каком смысле работает? Он всегда работает. Но когда ум не омрачен страстью, когда не желанием прямо отрубить с плеча, а вот когда с некоторой выдержка, она поможет не сделать опрометчивые ошибки. Не сказать какое-то слово, потому что родители, мы все это прекрасно понимаем, любое родительское слово, оно может быть так ранить надолго ребенка, какое-то холодное такое вот оскорбительное слово, которое ребенок надолго запомнит. Может быть, потом все это сгладится, но вот эта рана, что вот когда-то отец меня или мама-то так назвали, останется надолго. Поэтому самое главное, когда говорим о наказании, никогда не спешить наказывать. Никогда. Это должно быть как бы золотым правилом. Ну и самое золотое правило, если мы хотим к чему-то поощрять, это все мудрые люди говорят, преподобный Паисий Святогорец, Порфирий Косоколевицкий, святитель Николай Сербский, ну все духовно опытные люди, что самое главное, что, чтобы родители никогда, ни при каких ситуациях друг с другом не ссорились, не ругались при детях. Угу. Ссориться родителям при детях – это смерти подобно.
Отец Дмитрий, постепенно время нашей передачи подходит к концу. Еще один вопрос успею вам задать. Если в семье наступило охлаждение любви, как сделать так, чтобы любовь вновь воцарилась в семье?
Ну, если мы вспомним определение любви, которое дал святой апостол Павел, что любовь долготерпит, милосердствует, не завидует, не превозносится, не гордится, и что любовь никогда не перестает, подлинная любовь никогда не перестает, таково ее свойство подлинной любви, и сам Бог является любовью, то, как бы по определению понятно, любовь настоящая не может охладеть. Настоящее. Может охладеть чувства, эмоции, влюбленность или какой-то такой вот эгоизм, эгоистичная привязанность к кому-то. Может охладеть со временем, может вспыхнуть и может охладеть. А подлинная любовь, она охладеть не может. Опять-таки мы возвращаемся к тому, помните, с чего начали, что вот мы говорим слово «любовь», но не все мы сейчас все правильно вкладываем в смысл это слово. Настоящая любовь не охладеет. Может охладеть родительская привязанность к детям. Может охладеть. Или в силу того, что вот видят, там родители бьются, бьются, а ребенок не оправдывает их надежд. Надежд порой эгоистичных. И они как бы внутренне от него закрываются. Их сердце становится холодным. Они от него отстраняются за завесой равнодушия. И как бы живи как хочешь. Или все, вот тебе уже 16 лет, все, от меня отстань, как хочешь. Вот если о таком идет речь, то ясно, что это уже ситуация запущенная. Очень запущены. Тут уже для того, что только опытный и хороший духовник может помочь таким родителям, но при условии, что они будут к нему обращаться и сами молиться, исправлять себя, и тогда можно вот это охладевшее вот это чувство как-то вновь разогреть и воссоединить этот мостик между родителями и детьми.
Спасибо вам большое, отец Дмитрий, за беседу. Время нашей передачи подошло к концу. Благословите наших телезрителей.
Дорогие друзья, да хранит вас Господь, все доброе, и в наступающем 2017 году, с наступающим праздником Рождества Христова, всех вас поздравляем и с новолетием. Позвольте, сегодня хотелось поздравить в прямом эфире нашей передачи одного замечательного пастыря, протоиерея Вадима Леонова, который является преподавателем Сретенской семинарии Свято-Тихоновского университета, кандидат богословия, автор многих интересных, глубоких богословских статей и просто очень хороший, очень искренний человек, добрый пастырь. Пожелать ему многое благое лето и неоскудевающей помощи Божией в пастырском служении, преподавании и в душепопечении.
Отец Дмитрий, еще несколько минут у нас осталось все-таки. Я вижу, вы принесли журнал и книги. Может быть, вы хотели что-то зачитать? Может быть, мы что-то пропустили
сегодня? Хотелось бы порекомендовать всем вам, дорогие друзья, почитать четвертый том преподобного Паисия Святогорца «Семейная жизнь». Здесь как раз вы найдете многие советы, рекомендации преподобного Паисия из его глубочайшего многогранного духовного опыта. И что удивительно, старец Паисий был монахом, а многие нюансы семейной жизни знал так, как будто сам был многодетным отцом. И хотелось бы порекомендовать вам, дорогие друзья, вот впереди у многих многодневные каникулы у детей, у родителей, соответственно, новогодние. Прежде чем вместо того, чтобы проводить их у экрана телевизора в пустой, бессмысленной информации, рекомендую почитать книгу священномученика Илариона Троицкого, которую как раз завтра чтит память Святая Церковь, «Христианство нет без церкви». Очень интересная, очень глубокая книга. И в особенности здесь есть его письма о Западе, когда он долгое время ездил по Западной Европе, посещал университеты западные, знакомился с архитектурой, с историей католических соборов. И вот именно вот его осмысление католической духовной традиции тоже было бы не безинтересно, особенно тем из нас, кто думает, что якобы у православной церкви есть какая-то церковь-сестра.
Спасибо вам большое еще раз, отец Дмитрий, за беседу. А я напоминаю нашим телезрителям, что у нас в гостях был кандидат богословия, ответственный по миссионерской работе в Сергиево-Посадском благочинии, клирик храма Ахтырской иконы Божией Матери, село Ахтырка, протоиерей Дмитрий Беженарь. Всего вам доброго и до новых встреч.